микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы в очередной раз обращаемся к творчеству графа Льва Толстого. В нескольких поздних его произведениях, из которых на самом первом месте стоит скандальная Крейцерова соната, о которой сегодня пойдет речь, тема ненужности брака приобретает черты почти маниакальные. В живом трупе, являющемся, на мой взгляд, самой крупной художественной неудачей Толстого, делается попытка разрешения этой проблемы в социальном плане. Но и попытка, и ситуации, ею порождаемые, и окончательное разрешение – отмечены явными, бросающимися в глаза нелепостями, о которых не стоит даже всерьез говорить. Жить в браке люди не должны. Творчески развивая достижения Феди Протасова, категорически утверждает полупомешанный герой Крейцеровой сонаты. И не какие-то отдельные, а все. Но если не брак, тогда что? Тогда полнейшая половая воздержанность, утверждает он же. В чем есть, на мой взгляд, учитывая половую конституцию таких людей, как Толстой и его герои, представленные в виде его проекции в этой сфере, некоторое рациональное зерно. И вправду, можно ли жить в браке таким сосредоточенным исключительно на своих переживаниях людям, как Федя Протасов из «Живого трупа», городящий огороды на том месте, где их вообще не должно быть? Или же Познышев, герой Крейцеровой сонаты? Или сам Толстой, в конце концов. Такими, какими их формируют их собственные мысли, однозначно нет. Ответы на возникающие вопросы они должны были бы искать не в своих измышлениях, а в давно установленных и сохранившихся в народной среде здравых представлениях о личности, о семье и о браке. Таких, например, какие высказываются пожилым купцом в первой же сцене Крейцеровой сонаты во время дискуссии в поезде, в которой, помимо него и повествователя, участвует также некий прогрессист-адвокат и дамочка-эмансипе. Читаем. Адвокат говорил о том, что вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. «В старину этого не было, не правда ли?» – спросил он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Не могу не отметить, не без восхищения, в этом месте чисто бытовую наблюдательность в передаче поведений одного и другого собеседника, Толстого, который буквально тремя чертами дает понятие об общественных движениях, волнующих тогдашнее общество. Читаем далее. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, направился на место и начал говорить. «Бывало, сударь, и прежде только меньше», — сказал он. «По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованы стали. Отметим и это, проницательнейшее. По нынешнему времени нельзя этому не быть. А также то, что эту неизбежность старик, повторяя свою мысль трижды, связывает далее с образованностью, явно обозначая этим термином то, что мы назвали бы цивилизационным просвещением». Читаем далее. «Да чем же худо образование?» – чуть заметно улыбаясь, сказала дама. «Неужели же лучше так жениться, как в старину?» «Когда жених и невеста и не видали даже друг друга», продолжала она по привычке многих дам, отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. «Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучились. Так, по-вашему, это лучше?» – говорила она, очевидно, обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила. «Уж очень образованы стали», — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа. «Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве», — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. «Нет, уж это время прошло», — сказала она, но адвокат остановил ее. «Нет, позвольте им выразить свою мысль». «Глупости от образования», — решительно сказал старик. Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут», – торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня. «Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет. А люди имеют свои склонности, привязанности», – очевидно, желая уязвить купца, – говорила она. Слова дамы опровергаются далее рассказом главного героя, свободно сделавшего свой выбор, но от этого не ставшим счастливым. Если поразмыслить, от чего получится, совсем согласно старику-купцу, от излишней образованности, содействующей путанице в мозгах и умалению естественных инстинктов, и далее – нездравию мысли. «Напрасно так говорите, сударыня», – сказал старик. «Животное – скот, а человеку дан закон. Закон, конечно, божеский, от следования которому давно уклонились остальные собеседники». «Ну, да как же жить с человеком, когда любви нет?» – все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. «Прежде этого не разбирали», – внушительным тоном сказал старик. «Нынче только завелось это». «Как что? Она сейчас и говорит, я от тебя уйду». «У мужиков на что и то эта самая мода завелась». «На, — говорит, — вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой. Он кудрявее тебя. Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело — страх должен быть». «Какой же страх? — сказала дама. — А такой. Да убоится своего мужа. Вот какой страх». «Да уж это, батюшка, время прошло, даже с некоторой злобой, — сказала дама. — Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до конца века». Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже почувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась. «Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина человек и имеет чувства, как и мужчина. Ну что ей делать, если она не любит мужа?» «Не любит», — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. «Небось, полюбит». «Ну а как жена изменит мужу, тогда как?» – сказал адвокат. «Этого не полагается», – сказал старик. «За этим смотреть надо». «А как случится, тогда как? Ведь бывает же». «У кого бывает, а у нас не бывает», – сказал старик. «Волю не давать надо сначала. Дас, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет. Последнее замечание, как на меня, в особенности существенное». Диагноз, поставленный стариком, зараженным новыми влияниями семьям, отношением в семье, в частности, мужского и женского равноправия со всеми вытекающими отсюда морально-нравственными издержками, конечно же, точен и правилен. Таковым он, очевидно, представляется и Толстому, что видно уже из того, что он возвращается к нему в довольно-таки неожиданном ракурсе далее, в рассуждениях главного героя, которому он доверяет высказать свои собственные мысли по поводу женщины, лишившейся, так сказать, мужской уды и в результате получившей над ним неограниченную власть. Но они страдают той же крайностью, которой страдают все без исключения суждения позднего Толстого, и по той же причине лишены трезвой здравости, присущей старому купцу, столь объемно им представленного пред ясны очи читателя. Но вот вопрос, рамки каких моральных сдерживаний может предложить своей жене такой несомненно развращенный человек, каковым сам же себя рекомендует собеседнику главный герой? Прочтем эту самохарактеристику. «Жил я до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели своей жизни, отдавался разврату степенно, прилично для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети, и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим». Эта беспощадная характеристика может быть применима даже прежде всего не к современникам Толстого, а к людям нашего с вами времени. Однако многие из них навряд ли способны хотя бы на отдаленные выводы относительно тех, которые делает для себя Познышев. Читаем далее то, о чем он говорит собеседнику. «А ведь в этом-то и главная мерзость!» – вскрикнул он. «Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат. Разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в сношение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу». Вывод, в общем-то, делается правильный, вполне в духе, я бы даже сказал, христианской нравственности. Хотя с тезисом насчет физического безобразия, то есть телесного разврата, учитывая то, что человек, приобретая привычку к физическому совокуплению, воспринимаемому как потребность, в ином случае может вполне стать рабом этой привычки, можно, пожалуй, и поспорить. Но еще более парадоксальны дополнения, которыми обставляется далее этот вывод. Дополнения предваряются значимой фразой о неком перевороте сознания и обретении нового зрения. «У меня открылись глаза, и я увидал все в совсем другом свете. Все на выворот, все на выворот». Далее идут обычные для героев Толстого нравственные разоблачения. И читавшим другие его произведения, нетрудно догадаться, в какую сторону они направлены. Вопрос личной ответственности за собственное греховное состояние, едва забрезжив, тут же отодвигается в сторону. Вместо этого на передний план выдвигаются причины социально-нравственного порядка. Скопом обвиняется целый ряд общественных и государственных институтов. Обвиняются надзирательные медицинские учреждения, призванные привести хоть в какой-то порядок неискоренимый в принципе институт проституции. Обвиняются матери, неправильно воспитывающие невест дочерей. Обструкции подвергаются даже определенные предметы одежды. Тело, лица, наставления, направленные исключительно на пестование похоти. Словом, все, кроме собственного безволия, или, если угодно, неумения отвергнуть эти общественные влияния, диктуемые духом времени. А именно это, если быть честным, а отнюдь непорочные или даже естественные физиологические склонности, согласно Толстому, и вправду инициировало падение героя. «Я пал не потому, — так и говорит герой, — что подпал естественному соблазну прелестной женщины, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было мое падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека». Конец цитаты. Более того, несколько далее вина за собственную безнравственность возлагается и на невесту, которая, прочтя его дневник с записями половых мерзостей, в том числе и противоестественных, герой признается, что со временем он пристрастился и к таковым. Тотчас же должна была отказать ему при сватовстве, но не отказала. А зачем бы, кстати, заносить упомянутые записи в дневник? Не затем ли, чтобы снова и снова, вспоминая их, к ним возвращаться при чтении? И в конечном счете вся жизнь воспринимается как гигантский дом терпимости, где все направлено лишь на одну цель – возбуждение и удовлетворение похоти. Это слова Толстого, не мои. Все это так мог бы сказать слушатель рассказчику, но и сам-то не какой-то там автомат, которого заводят на действия посторонние люди. Да и есть, в конце концов, еще и церковные постановления. Но вот они-то волнуют Познышева меньше всего. Надо ли говорить, что и сам Толстой к этому относится в высшей степени скептически. Да что там, как известно и саму божественность победителя врага рода человеческого, Толстой подвергает категорическому отрицанию. И этим больше всего объяснима та печальная участь, которой кончают его герои. Познышев в их числе. Естественно, что и сам вопрос искоренения разврата далее предполагается разрешать не посредством церковных установлений. Такой способ и подвергается критике в более позднем живом трупе. Но в сфере социальной, едва ли не принудительными мерами, доверенными группе ответственных лиц. Звучит пародийно, но смысл речей героя Толстого, и, как можно догадываться, и его самого, именно таков. Впрочем, вопрос, если не ответственности за личный грех, то наличие склонности к нему, и, как следствие, вредная привычка все-таки признается. Правда, с рядом довольно существенных оговорок, вследствие чего ранее предложенный тезис еще более утопает в противоречащих ему дополнениях, вроде следующих. Я не понимал, что тут есть падение. Я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту. Начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. Да-с, естественное простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, кого называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший несколько женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек. Блудник. Конец цитаты. То есть, выражаясь другими словами, рабом греха, которым в том случае, если бы не познал не нескольких, а всего одну женщину, и не для удовольствия, но прежде всего для исполнения известной божественной заповеди, очевидно, себя бы не ощущал. А Познышев ощущает. «И я стал блудником, и остался таким», — говорит он. «И это-то и погубило меня». В связи с этими словами процитирую еще одно точное замечание повествователя, фиксирующее взаимосвязь ненависти и страсти без любви, когда с усилением одной усиливается и другое. Ссоры между нами становились чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь животной страстью. То есть осознание ненормальности положения, в котором он должен жить, все-таки есть. Нет самого главного. Опять, как в повести «Дьявол», есть осознание греха, есть исповедь случайному человеку, а вот покаяния нет. Кажется, даже Крейцерова соната написана Толстым лишь для того, чтобы устами героя оправдать собственную несостоятельность в деле покаяния, точно так же, как в финале «Дьявола» признанием безумными всех людей оправдывает свою собственную склонность к такому же безумию. Отметим, кстати, одну деталь, которая сопутствует этой исповеди. На всем протяжении ее Познышев, привлечен слог уголовного арго, чифирит, как заправский пахан, и склоняет к тому же слушателя. В результате, чем дальше, тем больше оба они впадают в некое экзальтическое, особо отмеченное Толстым состояние, сродное состоянием Кириллова из «Бесов» Достоевского, тоже завзятого чифирщика. «Чай был страшно крепкий», — отмечает рассказчик. «Не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною 2 стакана. Можно представить себе, насколько большее возбуждение испытывает его визави, выдувший целый чайник, если не 2. Должно быть, — добавляется далее, — и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели». Конец цитаты. Прямо демон какой-то, дух изгнания, накручивающий себя после потери Тамары. Далее будут еще несколько моментов, которые вызывают у меня ассоциации с этим лермонтовским или врубелевским образом. Именно чифир, думается, позволяет Познышеву высказать то, чего бы он не высказал в обычном состоянии, а слушателю, в свою очередь, превозмогая себя, выслушать его. Ключевая, быть может, фраза, произнесенная героем и определяющая дух не только Крейцеровой сонаты, но и содержание других произведений, написанных в одно время с нею, следующая. «Меня мучает то, что никто, кроме меня, не видит и не знает». Имеется в виду специфический угол зрения на жизнь, единственно правильный по Толстому, по той простой причине, что он свойственен ему самому. Об этом так прямо и пишется в одной из глав. За точность цитаты, в отличие от точности смысла, я не ручаюсь. Что же такое герой видит и знает, недоступное другим? Много всего, о чем читатель может узнать из исповеди Познышева случайному слушателю. И на чем я не буду сосредотачиваться ввиду явной абсурдности аргументов, приводимых героем. Но суть его претензий к человечеству я все же вынужден коснуться хотя бы вкратце. Это я сделаю в следующей передаче.
Thank you.